Утро Аэлиты. Аэлита проснулась рано и лежала, облокотившись. Ее широкая, открытая со всех сторон постель стояла по обычаю посреди спальни на возвышении. Шатер потолка переходил в высокий мраморный колодезь, оттуда падал рассеянный утренний свет. Стены спальни, покрытые бледной мозаикой, оставались в полумраке. Столб света спускался лишь на снежные простыни, на подушечке, на склонившуюся на руку пепельную голову Аэлиты. Ночь она провела дурно. Обрывки странных и тревожных сновидений в беспорядке проходили перед ее закрытыми глазами. Сон был тонок, как водяная пленка. Всю ночь она чувствовала себя спящей и рассматривающей утомительные картины, и в полузабытии думала: какие напрасные сновидения! Когда утренним солнцем озарился колодезь и свет лег на ее постель, Аэлита вздохнула, пробудилась совсем и сейчас лежала неподвижно. Мысли ее были ясны, но в крови все еще текла смутная тревога. Это было очень-очень нехорошо. Тревога крови, помрачение разума, ненужный возврат в давно-давно пережитое. Тревога крови — возврат в ущелье, к стадам, к кострам. Весенний ветер — тревога и зарождение. Рожать, растить существа для смерти, хранить. И снова тревога, муки матери. Ненужное, слепое продление жизни. Так раздумывала Аэлита, и мысли были мудрыми. Но тревога не проходила. Тогда она вылезла из постели, надела плетеные туфли, накинула на голые плечи халатик и пошла в ванную, разделась, закрутила волосы узлом и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн. На нижней ступени она остановилась. Было приятно стоять в луче солнечного света, бьющего сквозь окно. Зыбкие отражения играли на стене. Аэлита посмотрела в синеватую воду и там увидела свое отражение. Луч света падал ей на живот. У нее дрогнула брезгливо верхняя губа. Аэлита бросилась в прохладу бассейна. Купание освежило ее, мысли вернулись к заботам дня. Каждое утро она говорила с отцом, так было заведено. Маленький экран стоял в ее уборной комнате. Аэлита присела у туалетного зеркала, привела в порядок волосы, вытерла ароматным жиром, затем цветочной эссенцией лицо, шею и руки, из-под лобья поглядела на себя, нахмурилась, придвинула столик с экраном и включила цифровую доску. В туманном зеркале появился знакомый отцовский кабинет, книжные шкафы, картограммы и чертежи на вращающихся призмах. Вошел Тускуб, сел к столу, отодвинул локтем рукописи и глазами нашел глаза Аэлиты. Улыбнулся углом длинных тонких губ. «Как спала Аэлита?» «Хорошо, в доме все хорошо. Что делают сыны неба?» «Они покойны и довольны, они еще спят». «Продолжаешь с ними уроки языка?» «Нет, инженер говорит свободно, его спутнику достаточно знания». «У них нет еще желания покинуть мой дом?» «Нет, нет, 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 о нет!» Аэлита ответила слишком поспешно. Тусклые глаза Тускуба изумленно расширились. Под взглядом его Аэлита стала отодвигаться, покуда ее спина не коснулась спинки кресла. Отец сказал: «Я не понимаю тебя». «Чего ты не понимаешь? Отец, почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Я прошу тебя!» Аэлита не договорила. Лицо Тускуба исказилось, словно огонь бешенства прошел по нему. Зеркало погасло. Но Аэлита все еще всматривалась в туманную его поверхность, все еще видела страшное ей, страшное всем живущим лицо отца. «Это ужасно», — проговорила она. «Это будет ужасно». Она поднялась стремительно, но уронила руки и снова села. Смутная тревога сильнее овладела ею. А Элита огромными зрачками глядела на себя в зеркало. Тревога шумела в крови, бежала ознобом. Как это плохо, напрасно! Помимо воли встало перед ней, как сон этой ночи, лицо сына неба. Крупное, со снежными волосами, взволнованное, с рядом непостижимых изменений, с глазами то печальными, то нежными, насыщенными солнцем земли, влагой земли, жуткие, как туманные пропасти, грозовые, сокрушающие разум. А Элита медленно встряхнула головой. Сердце страшно глухо билось. Нагнувшись над цифровой дощечкой, она воткнула стерженьки. В туманном зеркале появилась дремлющая в кресле среди множества подушек сморщенная фигурка старичка. Свет из окошечка падал на его иссохшие руки, лежавшие поверх мохнатого одеяла. Старичок вздрогнул, поправил сползшие очки, взглянул поверх стекол на экран и улыбнулся без зуба.
— Что скажешь, дитя мое?
— Учитель, у меня тревога, — сказала Элита. — Ясность покидает меня. Я не хочу этого, я боюсь, но я не могу.
— Тебя смущает сын неба?
— Да, меня смущает в нем то, что я не могу понять. Учитель, я только что говорила с отцом. Он был неспокоен. Я чувствую, у них борьба в высшем совете. Я боюсь, как бы совет не принял ужасного решения. Помоги.
— Ты только что сказала, что сын неба смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем.
— Нет, — Элита сказала это быстро, резко, взволнованно. Старичок под взглядом ее насупился, пожевал сморщенным ртом.
— Я плохо понимаю ход твоих мыслей, Аэлита. В твоих мыслях двойственность и противоречие.
— Да, я чувствую это.
— Вот лучшее доказательство неправоты. Высшая мысль ясна, беспристрастна и непротиворечива. Я сделаю, как ты хочешь, и поговорю с твоим отцом. Он тоже страстный человек, и это может привести его к поступкам, не соответствующим мудрости и справедливости.
Я буду надеяться. Успокойся, Элит, и будь внимательна. Взгляни в глубину себя. В чем твоя тревога? Со дна твоей крови поднимается древний осадок, красная тьма. Это жажда продления жизни. Твоя кровь в смятении. Учитель, он меня смущает иным. Каким бы возвышенным чувством он ни смутил, в тебе пробудится женщина, и ты погибнешь. Только холод мудрости, Аэлита, только спокойное созерцание неизбежной гибели всего живущего, этого пропитанного салом и похотью тела, только ожидание, когда твой дух, уже совершенный, не нуждающийся более в жалком опыте жизни, уйдет за пределы сознания и перестанет быть. Вот счастье! А ты хочешь возврата. Бойся этого искушения, дитя мое. Легко упасть, быстро, катиться с горы, но подъем медленен и труден. Будь мудра. А Элита слушала, голова ее склонялась. Учитель, — вдруг сказала она, и губы ее задрожали, глаза налились тоской. Сын неба говорил, что на земле они знают что-то, что выше разума, выше знания, выше мудрости. Но что это, я не поняла. От этого моя тревога. Вчера мы были на озере. Взошла красная звезда. Он указал на нее рукой и сказал, она окружена туманом любви. Люди, познающие любовь, не умирают. Тоска разорвала мою грудь, учитель. Старичок нахмурился, долго молчал. Только не переставая шевелились пальцы его высохшей руки.
«Хорошо», — сказал он, — «пусть сын неба даст тебе это знание. Покуда ты не узнаешь всего, не тревожь меня. Будь осторожна».
Зеркало погасло. Стало тихо в комнате. Аэлита взяла с колен платочек и отерла им лицо. Потом взглянула на себя. Внимательно, строго. Брови ее поднялись. Она раскрыла небольшой ларчик и низко нагнулась к нему, перебирая вещицы. Нашла и надела на шею крошечную, оправленную в драгоценный металл, сухую лапку чудесного зверька Индри, весьма помогающую по древним поверьям женщинам в трудные минуты. Аэлита вздохнула и пошла в библиотеку. Лось поднялся ей навстречу от окна, где сидел с книгой. Аэлита взглянула на него. Большой, добрый, встревоженный. Ей стало горячо сердцу. Она положила руку на грудь, на лапку чудесного зверька и сказала: «Вчера я обещала вам рассказать о гибели Атлантиды. Садитесь и слушайте».